А я расскажу о погоде на европейской территории России. Тепло и влажный воздух с Северной Атлантики движутся вглубь страны. В центре России средняя суточная температура на 6-7 градусов превышает свою климатическую норму. В ближайшие дни погода по-прежнему будет неустойчивой, с осадками и порывистым ветром. В северо-западном районе в среду днем температура 0 плюс 5 градусов. В центре России будет еще теплее, плюс 1 плюс 6 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 1, идет мокрый снег с дождем. Температура днем ожидается в районе плюс 2, плюс 4 градусов тепла. В Москве сегодня днем дождь, температура плюс 4, плюс 6. По области плюс 1, плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, но с сильными порывами 12-15 метров в секунду. Это был прогноз погоды на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Новый претендент на пост президента США. Рено – стратегический партнер «АвтоВАЗа». Новости спорта, хоккей, баскетбол, теннис. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас актуальный репортаж из Саратова. Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин, приговоренный по иску секретаря Президиума Генсовета Единой России Вячеслава Володина за статью «Карпун партии» к 180 часам принудительных работ, отказался от исполнения наказания. Спирягин ходатайствовал о заключении его под стражу. Суд прошел 26 февраля, и суд этот отказал Владимиру Спирягину в его требовании об ужесточении наказания. Рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Статья «Гарпун партии», ставшая причиной судебного разбирательства, была опубликована в газете «Саратовский расклад» 9 августа прошлого года. В ней говорилось о том, что секретарь Президиума Генсовета Единой России Вячеслав Володин якобы во время отдыха на яхте ранил женщину. Вячеслав Володин обратился с заявлением в Генпрокуратуру, и в тот же день против Владимира Спирягина было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 20 октября Владимир Спирягин, не сумевший доказать в суде достоверность изложенных в статье фактов, был признан виновным в распространении заведомо ложных сведений и клевете и приговорен к выплате 200 тысяч рублей штрафа, а также к 180 часам исправительных работ. Владимир Спирягин обжаловал приговор в районном и областном судах, но безуспешно. 24 января приговор вступил в силу. 200 тысяч рублей Владимир Спирягин выплатил. Причем около 20 тысяч из этой суммы было собрано читателями «Саратовского расклада». А вот выйти на работу санитаром в одну из больниц редактор газеты отказался, поскольку, по его словам, местные единороссы обещали снять сюжет о его принудительной работе и показать на одном из центральных телевизионных каналов в назидание другим журналистам. В случае невыхода на работу суд должен был ужесточить меру наказания, приговорив Владимира Спирягина к содержанию под стражей на 22 дня. После долгого совещания суд принял решение оставить приговор в силе. Поскольку два предупреждения об ужесточении наказания в случае невыхода на работу были вынесены подряд 13 и 14 февраля, и у ответчика не было времени на принятие решения. Прокурор Ольга Чернова с решением суда не согласна.
Он не желал просто отбывать наказание в виде обязательных работ, поэтому, я полагаю, в этой части уже имеется противоречие в выводах суда. По результатам изучения постановления будет принято решение, обжаловать его или нет.
Вот как прокомментировал решение суда Владимир Спирягин.
Они попытались оправдать на мне статью, которая не работала в Уголовном кодексе. А вот это результат. Я сказал, да, я заменяю на лишение свободы. Как бы создан такой вот юридический прецедент, который как в дальнейшем будут разрешать, я не знаю.
Если в положенный срок прокуратура не обжалует решение суда, вопрос о наказании редактора «Саратовского расклада» останется без ответа. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о теме утреннего эфира. В Нижнем Новгороде сегодня пройдет форум сторонников Дмитрия Медведева. Этим форумом завершается предвыборное турне кандидатов в президенты России по регионам страны. Многие пробуют в эти дни подвести первые итоги избирательной кампании кандидата от «Единой России» и вероятного преемника Владимира Путина. Попробуем сделать это и мы с помощью, в частности, ответов наших слушателей на вопрос. Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Вы, уважаемые слушатели, можете ответить на этот вопрос, послав сообщение на пейджер. Код Москвы 495, номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Можете также послать ответ с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Мы уже получаем от вас ответы. Напомню, что в конце часа обязательно их постараемся все прочесть. Еще раз повторяю вопрос. Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Обзор российских газет. Я начну с вопроса. Вопрос Вероники. И он же совпадает с заголовком на странице газеты. По-моему, это «Комсомольская правда». Накроет ли нас эпидемия гриппа? Так накроет или нет, Вероника?
Ну вот, судя по публикации в «Комсомольской правде», накроет, но не очень сильно. Роспотребнадзор предупреждает, что в 12 городах России уже превышен эпидемический порог заболеваемости среди детей и взрослых. Но особо свирепствовать в этом году коварный вирус, похоже, не собирается. Мы имеем дело с вялотекущим эпидемическим подъемом, убежден главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С наибольшей вероятностью этот сезон пройдем именно на этих невысоких уровнях. Ежегодная вакцинация в стране закончилась 31 января, но опоздавшие с прививкой интересуются, стоит ли привиться сейчас. Болеть-то не хочется. И далее «Комсомольская правда» дает комментарии специалистов. В начале эпидемии гриппа делать прививку уже поздновато, считает главный научный сотрудник НИИ вирусных препаратов РАМН, член Европейской академии наук профессор Юрий Гендон. Оптимально привиться за месяц до начала эпидемии, тогда организм может выработать достаточное количество антител. Если же сделать это сейчас, то полноценного иммунного ответа просто не будет. Дальше рекомендует специалист. Сейчас в пору сырой ветреной погоды особое внимание уделяйте ногам. Они всегда должны быть в сухости и тепле. Не забывайте про шапки и шарфы. Принимайте понемногу каждый день прополис, мед и чеснок. Они мягко, но эффективно стимулируют иммунитет. Еще один хороший вариант борьбы с гриппом – ежедневно принимать витамин С. Утром и вечером смазывать слизистую носа оксалиновой мазью. При первых признаках нездоровья можно начать брызгать в нос интерферон и есть больше ягод – черники, брусники, клюквы, хотя бы пить морсы. И еще, несмотря на свою живучесть и вездесущность, могут быть даже на деньгах, вирусы гриппа быстро гибнут при нагревании или использовании дезинфицирующих веществ, поэтому не забывайте как можно чаще мыть руки с мылом. И не голодайте, советует главный терапевт Минздравсоцразвития России академик Александр Чучалин. Он советует в период гриппозной активности есть больше калорийной пищи, потому что она помогает выработке энергии в организме и, следовательно, борьбе с вирусами.
Спасибо. Очень ценные советы. Вероника Баде дала их с помощью газеты «Комсомольская правда. Здоровье». Обзор центральных газет России сегодня подготовила Вероника Баде. До встречи в других программах, Вероника. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационных программ «Время свободы». И сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход Лидия Демиш, задержанный за нарушение государственной границы. Сегодня в Москву приедут члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для мониторинга президентских выборов в России. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. В Боснии, в городе Баня-Лука, полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 утра на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Считать ли победой голодовку экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Казурина, добившегося тюремного отпуска на похороны жены? Об этом беседуем с правозащитниками Александром Подробинником и Львом Пономаревым. «Грани времени», 10.07, повтор программы на волнах «Радио Свобода». И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вам выпуск новостей спорта. В начале в баскетболе сыграны вторые матчи российских клубов 1/16 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости еврокубкового турнира континента. На этой стадии проводились два матча, победитель определялся по сумме очков, набранных в них. Три российских клуба вышли в 1/8 финала. Это «Химки» из Московской области, победившие дома немецкий «Кёльн» 96. 96-69. Это казанский «Уникс», который хотя и проиграл в гостях турецкому клубу «Тюрк-Телеком» 93-96, но все же добился успеха по сумме двух встреч. И московская «Динамо». Москвичи вчера дома победили соперников из польского клуба «Вроцлав» 92-83. Не смог выйти в 1/8 финала лишь еще один российский клуб «Триумф» из города Люберцы, Московская область. Этот клуб хотя и выиграл дома у немецкого «Артланд Драгонс» 82-80, но победы по сумме двух встреч к баскетболистам из Люберец не хватило. Далее в теннисе. Крупный женский турнир продолжается в Дубае. Вчера выбыли из борьбы 3 российские спортсменки. Надежда Петрова уступила Катарине Среботник из Словении. Екатерина Макарова проиграла австрийской теннисистке Сибил Бамер. А Вера Душевина была побеждена Саней Мирзой из Индии. Лишь одна россиянка, 6-я ракетка турнира Анна Чеквитадзе, добилась успеха, выиграв у Агнешки Радванской из Польши. Еще один российский теннисист Тимурас Габашвили вышел во второй круг турнира в Загребе, победив немецкого спортсмена Флориана Майера. Далее в футболе. Во вторник начался 25-й тур чемпионата Италии. Начался он очень ярким матчем — туринское дерби «Ювентус-Интер». Клубы на поле «Ювентуса», формально на поле «Ювентуса», сыграли в ничью со счетом 0-0. «Ювентус» набрал 48 очков и идет на третьем месте. Лидирует «Интер», у которого 60 очков, у «Ромы» 51. Эти клубы свои матчи 25-го тура проведут сегодня. Далее у хоккея. Двумя матчами завершился вчера 55-й тур чемпионата Российской Суперлиги. Московские «Динамовцы» в гостях победили новокузнецкий «Металлург» 3-2. «Спартак» в Москве выиграл у «Акбарса» 3-0. За два тура до окончания чемпионата, регулярного чемпионата, у «Салавата Юлаева» 119 очков, у «Магнитогорского» «Металлурга» 113, у «ЦСКА» 103, у «Химика» 102. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня «Питтсбург» в гостях победил «Нью-Йорк Айлендерс» 4-2. На счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина гол и результативный пас. «Каролина» нанесла поражение «Нью-Джерси» со счетом 2-1, добившись победы в овертайме. Обе шайбы у победителей забросил Сергей Самсонов. «Монреаль» победил дома «Атланту» с крупным счетом 5-1. У гостей единственная шайба на счету Ильи Ковальчука. «Эдмонтон» завершил встречу с «Детройтом» в серии буллитов, добившись победы 4-3. У «Детройта» одну шайбу забросил Павел Датюк. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к экономическим новостям. Слово Сергею Сининскому.
Российский «Газпром» и крупнейшая в России угольная компания «СУЭК» подписали соглашение об условиях объединения электроэнергетических и угольных активов компаний. Их планируется выделить совместное предприятие, в котором «Газпром» получит 50% плюс одну акцию, остальным пакетом будет владеть «СУЭК». Компания намерена теперь обратиться в регулирующие органы за разрешением на проведение сделки, которую они планируют завершить к концу лета. Федеральная антимонопольная служба России ранее выступала против создания этого совместного предприятия. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля 2008 года может увеличиться до нового рекордного уровня – почти $340 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Нынешняя ставка – $334 за тонну, то есть 51% средней цены российской нефти «Юрлс» за период с 1 января по 25 февраля. Федеральная антимонопольная служба России на этой неделе, как ожидается, одобрит ходатайство французской компании «Рено» о покупке 25% плюс одна акция российского «АвтоВАЗа». В декабре прошлого года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что стратегическим партнером завода станет компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобиль компании Японии. На покупку пакета акций «АвтоВАЗа» претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Россия и Венгрия, как ожидается, подпишут в четверг соглашение по проекту создания венгерского участка газопровода «Южный поток». Его предполагается проложить от порта Новороссийск по дну Черного моря до побережья Болгарии и далее в страны Европы. В совместной компании российский «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» на таких же условиях Россия подписала с Болгарией и Сербией. Мировые цены на некоторые сорта пшеницы выросли во вторник до новых рекордных уровней, превысив предыдущий максимум осени 2007 года. На Чикагской товарной бирже рост цен оказался максимальным в течение одного дня за последние 5 лет. В понедельник на крупнейших зерновых биржах мира рост цен превысил 20%. Это самое крупное подорожание пшеницы в течение дня за несколько последних десятилетий. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общий мировой спрос на пшеницу, как и на зерновые в целом, превысит объемы их производства примерно на 1,2%.
Спасибо, Сергей Синицкий представил выпуск экономических новостей, а я же дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня составляет 24 рубля 46 копеек. Курс евро 36 рублей 19 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 50 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Кандидат в президенты от третьей партии готов бросить вызов демократу и республиканцу. Миллионы флоридцев остались без электричества. Почему нью-йоркские магазины предпочитают евро? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новая заметная фигура появилась на поле борьбы за президентство. Известный защитник прав потребителей Ральф Нейдер объявил о готовности вступить в борьбу за Белый дом. Это известие вызвало заметную тревогу в рядах демократов, рассказывает Алан Давыдов.
Известный борец за права потребителей Ральф Нейдер в 2000 году, баллотируясь в президенты от партии «Зеленых», получил свыше 2,5% голосов избирателей. Полагают, что не будь Нейдера, эти голоса ушли бы к демократу Альберту Гору, и тот бы не потерпел поражения от республиканца Джорджа Буша. В 2004 году Нейдер, баллотируясь от независимой партии, получил чуть больше 3% голосов. После переизбрания Джорджа Буша на второй срок демократы окрестили его троянским конем республиканцев. Хотя Нейдер утверждает, что отнял больше голосов у сторонников Буша. Свое нынешнее, 5-е по счету вступление в предвыборную гонку, Ральф Нейдер мотивирует тем, что, по его словам, демократы Барак Обама и Хиллари Клинтон не способны противостоять корыстным интересам крупных корпораций. Вот что говорит о роли независимых кандидатов, кандидатов от третьей партии в президентской избирательной кампании, политолог из Принстонского университета Джулиан Зелицер. Американская избирательная традиция практически не оставляет третьей партии шанса на победу. Однако бывают моменты, когда кандидат от третьей партии, забрав часть голосов, способен повлиять на исход борьбы между двумя основными партиями. Так произошло в 2000 году, когда Альберт Гор из-за Ральфа Нейдера проиграл выборы во Флориде. Так произошло в 1992 году, когда часть электората Джорджа Буша-старшего проголосовала за независимого кандидата Росса Перо, и это помогло Биллу Клинтону победить. Обосновано ли беспокойство руководства Демократической партии относительно того, что Нейдер может привлечь часть голосов демократического электората? Не думаю, что в этом году Нейдер сильно повлияет на результаты выборов. Отчасти именно из-за урока 2000 года. Многие сторонники Демократической партии приходят в ярость, припоминая роль Нейдера в проигрыше Альберта Гора в тот год. Поэтому на сей раз они не будут голосовать ни за какого третьего кандидата. Наблюдатели не исключают вступление в предвыборную гонку еще одного независимого кандидата, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Как политик, Блумберг известен меньше Нейдера, и он теоретически может привлечь часть голосов республиканских избирателей. Хотя на фоне Джона Маккейна, иронично прозванного независимым кандидатом, баллотирующимся от Республиканской партии, Блумберг менее привлекателен для многих умеренных республиканцев. Как шутит предвыборный стратег Демократической партии Дона Бразил, вступление Ральфа Нейдера в предвыборную борьбу позволяет перевести дух республиканцу Джону Маккейну, который теперь уступил Ральфу Нейдеру звание самого пожилого кандидата в президенты. В среду Нейдеру исполняется 74 года. Маккейн младше его на 3 года.
Рассказывал Алан Давыдов.
Миллионы жителей Флориды остались во вторник без электричества после тревожных сообщений о том, что была остановлена атомная электростанция, снабжавшая электричеством южную часть штата. С подробностями Ян Рунов.
Вторник, 26 февраля, стал для штата Флорида самым темным за последние годы. Темным потому, что более 3 миллионов жителей штата вынуждены были провести часть дня без электричества. Основной поставщик электроэнергии во Флориде, компания Florida Power and Light, не сообщила о причинах перебоев с подачей электричества, но атомные реакторы на электростанции в Турки-Пойнт под Майами были остановлены. Первыми столкнулись с проблемами водители автомобилей. Один из них жаловался. Светофоры и световые информационные табло на дорогах не работали. Кругом пробки. Ни въехать на автостоянку, ни выехать. Перебои с электричеством возникли в час дня. Школы остались без света. Но родители просили не приезжать за детьми. Школьников развозили по домам школьными автобусами. В больнице электричество шло от автономных генераторов. Но хирургические операции были отменены. Международный аэропорт Майами переключился на резервную систему электроподачи, и график авиаперевозок не был нарушен. Среди возможных причин прерванного электроснабжения называют неблагоприятные погодные условия, резкое понижение температуры, грозу, которая над городом Форт Лодердейл к северу от Майами перешла на короткое время в ураган. Но это только предположение. Стэн Джонсон, представитель Североамериканского совета по надежности электроснабжения, сообщил. Когда такое случается, надо локализовать проблему, но во Флориде это не получилось, и пострадал почти весь штат. Хорошо, что удалось сразу отключить электростанции, работающие и на ядерной энергии, и на угольном, и на газовом топливе. Они в случае аварии отключаются автоматически для самозащиты, дабы могли потом возобновить работу. Нет никаких оснований подозревать террористический акт или саботаж. Видимо, причиной перебоев стала чисто техническая проблема. Особое беспокойство охватило жителей районов, расположенных по соседству с ядерными электростанциями. Но Хозе Херрера, замдиректора агентства по чрезвычайным ситуациям округа Майами-Дейд, сказал, что от ядерных электростанций никакая опасность не исходила. И опять, как после нью-йоркского блокаута, заговорили о необходимости обновить устаревшую систему электроснабжения Америки. Население штата Флорида удвоилось за последние годы. Следовательно, удвоилось и потребление электроэнергии.
Это был Ян Рунов и микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о растущей популярности евро в Америке, о том, как Австрия чествует своего лауреата «Оскара», и о том, что продолжается голодовка, увы, российских скульпторов. Эти темы в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Ну, главная тема нашей программы – это еще одно событие – закрытие Европейского университета в Санкт-Петербурге, у которого, несмотря на заверения властей, ими же и приостановлена лицензия. До этого, напомню, Европейский университет вынудили переехать в новое здание, потому что старое не соответствовало якобы нормам противопожарной безопасности. Теперь же ни в каком здании университет не может проводить свои занятия. Ну а кроме этого, расскажем о докладе правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится об ущемлении прав и свобод человека в России. Завершающееся предвыборное турне Дмитрия Медведева по российским регионам. Сегодня в Нижнем Новгороде состоится форум его сторонников, и об этом тоже будет репортаж в нашей программе. Ну и городская тема – новый конфликт, связанный с обманутыми дольщиками в Подмосковье, на этот раз в Раменском районе.
Спасибо, Марк Крутов рассказал о темах программы «Свобода в 9», которая начнется в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». А я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Об этом поговорим в конце нынешнего часа. В Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами, следовавший из Паттайи в Бангкок. О пострадавших пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники российского посольства. По предварительной информации Тартас, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением на мокрой после дождя трассе. Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Лидия Демиш», задержанный из-за нарушения государственной границы. Сегодня судно вышло из порта Кимчхэк и направилось в сторону Владивостока. Все 25 членов экипажа чувствуют себя хорошо. В подмосковном поселке Первомайске мужчина, угрожавший взорвать жилой дом, сдался милиции. Уговорить молодого человека сдаться помог его старший брат. Жильцы были временно эвакуированы, никто не пострадал. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше «Другой России» подало заявку на проведение массовой акции. В Минске сегодня пройдут похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Вечером во вторник в костеле святых Симона и Елены началась церемония прощания. Александр Козулин, осужденный на несколько лет лишения свободы, смог добиться от властей 3-дневного отпуска из колонии. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанок заявил, что Чехия не будет спрашивать у России разрешения на размещение на своей территории американского противоракетного радара, поскольку не хочет вновь стать частью российской сферы влияния. Тополанок при этом подчеркнул, что радар не будет представлять угрозу России. В Пакистане арестован боевик, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназира Бхутта в октябре прошлого года. По данным Министерства внутренних дел страны, Кари Сайфулла Ахтар был задержан в понедельник в городе Лахор. Следствие полагает, что он связан с террористическим организацией Аль-Каида.
А сейчас несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. На большей части европейской территории России продолжают колебаться основные метеопараметры – температура, давление. Это означает, что самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно в этих условиях приходится людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. Тяжело придется и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Еще один важный вопрос. На фоне повышенной влажности воздуха и весьма высокой для конца зимы температуры понижено содержание кислорода в атмосфере. Эта погода особенно неблагоприятна для людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхов и легких, а также суставов и позвоночника. Будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:32, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Нижнем Новгороде масштабным форумом сторонников Дмитрия Медведева завершается его предвыборное турне по российским регионам. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, политологом Александром Кыневым.
Какой была предвыборная кампания Дмитрия Медведева по форме и по содержанию? Напомнила ли она вам какие-то из предыдущих президентских кампаний в России?
На мой взгляд, нет. Я думаю, что с кампанией Дмитрия Медведева с точки зрения прошлых выборов, наверное, проходила гораздо более мягко, если это так можно выразить. То есть агитация шла скорее косвенным путем. То есть с точки зрения того, как вели себя региональные власти, как вели себя чиновники, прямых призывов голосовать за Медведева было не очень много. В основном поддержка кандидата носила характер поддержки курса Путина, поддержки стабильности, поддержки всего того хорошего, что было сделано за минувшие годы. То есть в этом смысле власти вели себя более мягко, чем они себя вели в ходе осенней кампании. Но оно и объяснимо. Политическое поле полностью зачищено, фактически никакой реальной оппозиции не осталось. Штабы в регионах, по сути дела, у многих оппозиционных кандидатов присутствуют чисто номинально. Поэтому в этом смысле такого явного стимула перегибать палку, наверное, и изначально у властей регионов не было. Поэтому они старались акцентировать внимание как бы на всем хорошем, вполне резонно полагая, что акцент на достижениях власти за все последние годы, активная реклама национальных проектов, там достижения социальной политики будут восприняты как агитация за Медведева. И несомненно, что именно так это в регионах и воспринимается. Кстати, тот факт, что господин Медведев не ушел в предвыборный отпуск и не уходил на дебаты, тоже, в общем-то, работает в этом же ключе. То есть все его активные поездки по регионам, если вы посмотрите за февраль, он активно перемещался, практически каждый следующий день он был в новом регионе, выступая на всевозможных совещаниях, съездах учителей, многодетных матерей, значит, аграриев там и так далее. И почти везде он говорил о продолжении курса минувших лет, значит, говорил о достижениях, сколько чего сделано, сколько там потому-то нас проекту выделено денег, но при этом старательно избегал слова «выборы» и говорил так, как будто он уже фактически является главой государства, и говорил просто, значит, о планах на некое ближайшее время, только преподносил это не как предвыборное обещание, а как уже конкретные свои планы, как будто он уже по факту является главой государства.
А почему партия «Единая Россия», которая выдвинула Дмитрия Медведева кандидатом в президенты, ну, как могло показаться на взгляд обывателя, осталась немного в стороне от его кампании?
То, как проходит президентская кампания, это просто наглядный индикатор, что никакой партийной системы в России не существует. Возникает парадокс. Гражданам всю осень объясняли, что есть такая партия «Единая Россия», что именно она олицетворяет план Путина и так далее. Проходят выборы, и партия публично исчезает из политического пространства. То есть такое ощущение, что «Единая Россия» вообще не играет в государстве сегодня никакой роли, как и все остальные партии. То есть, на мой взгляд, вот эта вот кампания, она просто подчеркивает, что вся партийная система носит глубоко имитационный, глубоко вторичный характер, и никто всерьез партиями не считается, даже с «Единой Россией», которая, по сути дела, не оказывает никакого влияния на кампанию, выдвинутого ей же формальный кандидат, и, как мне кажется, сама не очень сегодня понимает вообще, какая у нее идеология.
Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Александр Кынев. С его интервью связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Итак, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Этот вопрос наш корреспондент Алексей Собачкин задавал жителям Обнинска.
Мне кажется, он еще далек от народа. Больше разговаривает с простым человеком, а не ездить по этим самым газам, да по нефти, да. Больше ездить по маленьким городам, разговаривать с людьми больше.
Ну, я, честно говоря, просто его не вижу президентом. Просто он, как сейчас модно говорить, клон Путина. Просто неинтересен он мне, в принципе.
Ну, не знаю я. Я даже на выборы не хожу в последнее время. Очень обидно за всех и за все.
Еще никого не выбирали. Но уже он стал президентом. И также его жену, первой леди, уже стала. Поэтому я этим недоволен.
Ну, мне кажется, президент должен быть твердым человеком, да? Олицетворять какую-то решительность. Мне кажется, все-таки более мягкий человек Дмитрий Медведев. И не хватает чего-то, знаете, еще русского, да?
На мой взгляд, он достойный преемник Путина. Я пока не вижу особых недостатков.
Ой, вы знаете, он мне вообще не нравится, если по-честному. Больше я ничего о нем не могу сказать.
Ну, вообще, вот я хотела бы сказать, что он перспективный человек. И молодой же он еще, совсем молодой. Нет, он молодой, энергичный. У него есть все.
Ничего нормального не будет.
Нет. Человеческий именно, я его не знаю как человек. А деловых президентских, по-моему, у него хватает вполне.
По-моему, у него все качества. То, что нужно, все у него есть.
Ну, в принципе, я думаю, что подойдет. В какой-то степени меня больше, конечно, привлекает вот преемственность, вот стабильность. Но не хотелось бы никаких больше переворотов, тем более, что мы уже, как говорится, пережили это все. Поэтому в какой-то мере я, конечно, за него.
Может быть, опыта еще не хватает, но он все в процессе работы это все усвоит.
Тот напор, то, что он делает, это вполне достаточно. Поставленную задачу решает. И социальные вопросы, и ипотеку, и молодым семьям сейчас внимание обращает.
Лучше Путин бы остался. Вообще мы его не знали, мы его не знаем практически. Оттуда он вышел. Это протяжение...
Пусть приезжает, да. Вот именно, у нас там культура есть, встреча. Вот именно, надо встретиться.
Ближе к народу.
Да, ближе к народу. Еще пусть пообщается с народом, потом будем его избирать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мой коллега Игорь Померанцев расскажет о том, как Австрия чествует своего лауреата «Оскара», о том, что цивилизация в Перу существовала раньше, чем предполагалось, и о том, что кубинский писатель, живущий в США, получил престижную литературную премию. Итак, панорама новостей культуры на волнах «Радио Свобода».
Испанская литературная премия «Альфагуара» 120 тысяч евро присуждена кубинскому писателю, живущему в США, Антонио Роландо Родригесу. В его романе «Чикита», отмеченном премией, описана вымощенная биография танцовщицы. Премия была учреждена 11 лет назад издательством «Альфагуара» и вручается за книгу, написанную по-испански. Австрийские политики поздравили кинорежиссера Штефана Руцавицки, чей фильм «Фальшивомонетчики» удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая картина на иностранном языке». В основе фильма подлинная история о том, как во время войны нацисты поручили евреям-узникам осуществить крупнейшую в истории операцию по подделке долларов и фунтов стерлингов для подрыва экономики вражеских государств. Среди политиков, давших высокую оценку картине, президент и канцлер Австрии. В свою очередь, режиссер-лауреат выразил надежду, что Министерство культуры и финансов будут оказывать большую финансовую поддержку отечественным талантам. В США и в Англии фильм «Фальшивомонетчики» получил высокие оценки, однако в Австрии его посмотрели только 40 тысяч зрителей. Оперные певцы Анна Нетребко и Эрвин Шрот впервые после объявления о своем предстоящем браке выступят вместе на сцене 29 марта. Концерт с их участием состоится в рамках фестиваля музыки и искусству в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Оркестром Большого театра будет дирижировать Александр Ведерников. Ранее Анна Нетребко заявила, что в связи с беременностью с июня 2008 года по январь будущего года не будет участвовать в спектаклях и концертах. 1 апреля будут объявлены имена лауреатов литературной премии «Кирияма» для писателей Тихоокеанского региона – 30 тысяч долларов. Эту премию присуждают за укрепление взаимопонимания в районе Юго-Восточной Азии. Среди финалистов этого года – авторы книг об Австралии, Шри-Ланке, Китае, Индии и Вьетнаме. Президент Бундестага ФРГ Норберт Ламмерт поздравил с 80-летием философа Ода Маркварда, автора работ «Прощание с принципиальным», «Скепсис и согласие», «Будущее нуждается в прошлом» и других. Президент Бундестага назвал юбиляра «последним крупным философом-гуманистом». По-русски Ода Маркварда публиковал журнал «Отечественные записки». Группа немецких и перуанских археологов открыла на территории Перу площадь, вымощенную 5500 лет назад. Это открытие, по мнению ученых, свидетельствует о том, что цивилизация в Перу существовала в то же время, что и в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. А следующий материал, который сейчас прозвучит на волнах Радио Свобода, также имеет к культуре некоторое, не самое последнее, скажем, отношение. В Москве на Славянской площади состоялся митинг протеста против захвата здания Московского дома скульптора, на который претендует вновь образованный фонд межгосударственного гуманитарного, заметьте, сотрудничества стран СНГ. Конфликт длится около месяца. Скульпторы готовы возобновить приостановленную голодовку, если их дом не будет освобожден. На митинге побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
На митинг в защиту дома скульптора пришли около 500 человек. Молодые люди держали в руках затянутые черным целлофаном картонные макеты скульптур.
Это у меня плакат «Венера. Мировое наследие культурное», которое в нашей стране, видимо, не нужно. Завернуто поэтому в черные тряпки, и это показывает отношение нашего государства к искусству. Не хотим знать, не будем знать, ничего не видим, не слышим. Я скульптор Саенков Илья, член МОСХа, пришел на этот митинг поддержать борьбу своих товарищей за дом скульптора. Поэтому я и здесь, и все мы.
Это плакат о защите культуры и скульпторов в частности.
Почему Венера в камуфляже военном?
Ну, потому что приходится защищаться. Это вот несчастье со скульпторами. А вот мы, книжные графики, например, мы пришли тоже выразить свою солидарность, потому что мы находимся практически в таком же положении.
А вы книжный иллюстратор?
Да, иллюстратор детской книги в основном. Меня зовут Юля Панипа. Партова.
Что это у вас в руках?
Это скульптура, я ее вот так назвала «Стыдно». Стыдно за ситуацию, которая происходит. Вот она такая красная, голова напряженная. Мы хотели все прийти со скульптурами сюда, но так как технически это сложно, привезти, проехать это все, поэтому вот обошлись плакатами.
Участник голодовки, скульптор Борис Черствый, говорит, что митинг напоминает ему 1917 год. Его продолжит Александр Цыгаль.
Просто мысль пришла насчет 17-го года, не случайно были аналогии с 17-м годом. И это очень тревожно, конечно. Такого еще в истории России, пожалуй, не было. Художники Люди очень дикие, они вот сидят в мастерских, ни с кем не общаются. Их очень сложно раскачать. Но сама ситуация, конечно, нас вынуждает выходить на улицу, и мы будем это делать. И мы поднимем тысячи людей. Мне кажется, власть должна над этим очень крепко задуматься.
Сегодня мы митингуем. Да мы уже поголодали, мы уже митингуем. Борис сказал, что это первый случай, когда голодают академики. Неправда. Андрей Дмитриевич Сахаров, как известно, тоже голодал в Горьком. Но конфликт, который не пытаются каким-то образом остановить и решить проблему, он начинает закатываться дальше. Хотя Михаил Ефимович, он сказал в одном из интервью, он знает, кто стоит за всеми этими выступлениями художников. Для нас это тоже не секрет. Он и стоит, за этим стоит полное бездействие министра культуры, наплевательское отношение. Вот что за этим стоит.
Это академик Александр Цыгаль, участник голодовки. Председатель объединения московских скульпторов Иван Казанский также поражен недавно сделанным заявлением Михаила Швыдкова.
За этим стоят и особые силы, и иные цели, кроме спасения дома скульптора. Как можно? Это что, дальше что, ГУЛАГ, что ли? Как дальше-то понимать? Что за иные цели?
А резолюцию куда будете направлять?
Резолюцию, ну куда? Путину, Медведеву, кому мы еще можем? И в Госдуму обязательно.
Как сообщил Иван Казанский, глава правительства России Виктор Зубков уже направил телеграмму участнику конфликта организации Росимущества с предложением в 5-дневный срок начать переговоры со скульпторами. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход Лидия Демиш, задержанный за нарушение государственной границы. Северная Корея пригласила знаменитого британского рок-музыканта Эрика Клэптона дать концерт в Пхеньяне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Ярославля, рассказывает наш корреспондент Татьяна Иванова.
Как сообщают в ярославском приложении газета «Комсомольская правда», накануне Ярославский областной суд принял решение об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты областной думы от партии «Справедливая Россия». По данным УВД, можно сделать вывод, что из 19 делегатов региональной конференции легитимно избраны только 6. Регистрации лишили также 8 одномандатников от «Справедливой России», сообщает издание. Представители «Справедливой России» заявили, что обжалуют решение областного суда в Верховном суде. По данным корреспондента, это можно сделать в 5-дневный срок с момента вынесения решения областного суда. Мотивированное решение будет изготовлено 22 февраля. Сенсационная новость пришла из Ярославского районного суда, сообщает Ярославская областная телекомпания НТМ. Здесь в течение 2 дней рассматривался иск Валентина Мельто. Арестованный глава Ярославского района, который обвиняется в получении взятки, намерен вновь переизбраться на свой пост, сообщает корреспондент. Технические проблемы не должны стать преградой на пути к участию в выборах. Так решил суд и обязал избирком зарегистрировать Валентина Мельто в качестве кандидата на пост главы. Как напоминает НТМ, сделать это в срок до 21 января он не успел из-за ареста по подозрению во взятке. В районном центре Ярославской области, городе Угличе, прошел 2-й стихийный митинг местных жителей против местной администрации, сообщает «Угличская газета». Протестующие растянули плакаты с требованием посадить на нары сына главы Угличского района Элеоноры Шереметьевой за скупку земельных паев населения за копейки. Действия самой Шереметьевой, выступившие на митинге ораторы, назвали покрывательством преступника, рассказывает корреспондент Угличской газеты. Татьяна Иванова для Радио Свобода, Ярославль.
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы», и сейчас программа, вернее, рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная нашими корреспондентами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему некоторые нью-йоркские магазины предпочитают евро. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перспектива победы Барака Обамы на президентских выборах вселяет серьезную тревогу в сердца членов американского военного истеблишмента. Некоторые из видных военных отставников откровенно поделились своими сомнениями с газетой «Вашингтон Таймс». Больше всего их пугает обещание Обамы начать выводить войска из Ирака по 1-2 бригаде в месяц, что, по их мнению, сведет на нет последние успехи и гарантирует поражение там, где была возможна победа. Добавляет тревоги и другая крайность кандидата, готового нанести удары по террористическим базам в Пакистане без консультации с властями Пакистана, союзника США. Военные также считают наивной готовность Обамы вступить в переговоры с диктаторами и подозревают, что он пойдет, как и обещал, на экономию средств за счет сокращения оборонных расходов. Как выяснили американцы во вторник, предела падению цен на недвижимость, видимо, не существует. Согласно свежим данным, средняя по стране цена дома на одну семью упала в прошлом году на 8,9%, самое крупное за 20 лет падение. А в регионах наиболее активного в последние годы роста цен, то есть в Майами, в Лас-Вегасе, в Фениксе в Аризоне, цены откатились катастрофически. Дома потеряли в стоимости от 15 до 20%. Реальность опровергает прогнозы оптимистов, ожидавших замедления падения цен. Так что страдающим домовладельцам приходится утешаться лишь тем, что цены на дома пока упали лишь до уровня 2005 года. Один из самых знаменитых американских домовладельцев, Майкл Джексон, может вскоре потерять один из самых известных в мире домов – свою ранчо «Неверленд», которая будет выставлена на аукцион, если Джексон в течение 2 недель не выплатит почти $25 миллионов, остаток его займа, некогда взятого на покупку земли. Мало кто верит, что оказавшийся в удручающей финансовой ситуации, живущий непосредством бывший король поп-музыки, сможет выложить эту сумму. В условиях кредитного кризиса едва ли найдется новый взаимодавец, готовый открыть кредит певцу с сомнительными доходами. Принимаем евро. Такие небывалые для Нью-Йорка вывески все чаще появляются в витринах магазинов. Как объяснить эту внезапную любовь американских коммерсантов к чужой валюте? Этим вопросом задался мой коллега Владимир Морозов.
При входе в антикварный магазин «Billy's Antiques», который находится на улице Ист Хаустон, красуется крупная, выведенная от руки надпись «Принимаем только евро». Но это рекламный трюк. Владелец магазина Билли Лерой заверяет, что берет и другую валюту, и, конечно же, пусть и подешевевший, но по-прежнему родной и близкий доллар. Кто-то из владельцев соседних лавочек обвиняет Билли в отсутствии патриотизма. Но что делать, разводит он руками. Я часто езжу за товаром на парижские распродажи. Зачем мне менять доллары и платить за обмен, если я могу привезти туда евро? По словам владельца, в выходные дни половина его клиентов – европейцы, и большинство из них не собираются увозить покупки в Европу. Эти люди покупают подешевевшие квартиры в Нью-Йорке, и Билли помогает им с мебелировкой. Слабый доллар оживляет коммерцию не только здесь.
I spoke with one small company in South Carolina called Compact Power. They make.
Я говорила с руководителями компании Compact Power. Она расположена в Южной Каролине и делает трактора. За последний год они удвоили продажи в Европе, потому что их изделия выглядят дешевыми по сравнению с местными конкурентами.
Double their overseas sales in the past year because their products look cheap compared to local competitors.
Экономист Кейт Салливан рассказывает, что европейские автостроители думают расширить производство своих машин в США. Здесь становится дешевле делать авто. Дальше больше. Рабочие места, которые раньше уплывали из США за рубеж, например, в Индию, теперь могут вернуться домой. Вернемся домой, то есть в Нью-Йорк и мы. В прошлом году слабый доллар привлек сюда 8,5 миллионов туристов. Самое большое число за всю историю города. Если турист не успел обменять валюту и уже отправился за сувенирами, его никак нельзя отпускать без покупки. Поэтому городские бизнесы все чаще принимают евро. Интересно, что в Нью-Йорке немало иностранцев и среди уличных торговцев. Габра Бэйр торгует сладка чехлами для телефонов и прочей мелочевкой. «Я из Нигерии», — говорит он. «Часто бываю на родине, а там в ходу в основном евро. Вот я и принимаю евро у покупателей». прошлом году туристы оставили в Нью-Йорке 28 миллиардов. Для удобства эта сумма все еще исчисляется в долларах. Но патриоты опасаются, что в будущем счет может пойти на евро.
Городские власти Нью-Йорка, впрочем, счастливы получать налоги за товар, проданный в любой валюте. И дорогой евро лишь добавил городской казне доходов. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сообщениями от наших слушателей, которые сегодня потрудились, как говорится, ударно, отвечая на наш вопрос. Вопрос звучал так: каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? А первый ответ, на мой взгляд, безусловно, на первом месте в сегодняшнем опросе. Хороший мужик, но не орел, пишет Мария, демонстрируя отличное знание советской киноклассики. Напомню, это цитата из фильма «Председатель» Нонна Мурдюкова. Именно так говорит Михаил Ульянов в этом фильме. Далее следующие ответы. Не надо искать у кандидата Медведева недостатки, а надо ему помогать. Дай бог, чтобы у оппозиции были такие же качества, как у Медведева, пишет нам Василий Иванович из города Чебоксары. А я от себя добавлю. Дай бог, чтобы у оппозиции был бы такой административный ресурс, как у Медведева, и тогда, возможно, выборы в России проходили бы более честно. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Мы можем только предполагать. На мой взгляд, Медведеву не хватает силы воли. Пока одни обещания, ни одного поступка». Следующий ответ от Андрея. «Медведев и Путин – одна команда. Понятно, что он будет президентом. Он это кто, Медведев или Путин? Все же, наверное, Медведев». Продолжаю читать ответ. «Надеюсь, Медведев смягчит режим в России и будет придерживаться принципам демократии и свободы». Следующий вопрос, следующий ответ, простите, от Дмитрия, и ответ парадоксалистский, я бы сказал. Медведев – антипод Путина со знаком «плюс». Единственный минус в том, что он протеже Путина. Дмитрий – вполне парадоксальный, но очень симпатичный ответ. Павел Дмитриевич пишет нам: «То, что Медведев не циничный особист, уже хорошо». Конечно, хорошо, кто же будет спорить. «Не хватает Медведеву честности, добросовестности, раз он участвует в откровенно жульнических якобы выборах», пишет нам Олег К. из города Москвы. Следующий ответ от... Сейчас доберемся до того, от кого же этот ответ. Давайте сначала его прочитаем. «Вы задаете не тот вопрос. Надо задать другой вопрос. А если у Медведева хоть какое-нибудь положительное качество?» спрашивает Владимир. Можно я вам отвечу, Владимир? На мой взгляд, у него безусловный его плюс в том, что он любит группу Deep Purple. Многие, думаю, со мной согласятся. «Да по мне, так все наши начальники, начиная с Горбачева, это враги народа, и господин Медведев не исключение, мнение Николая Бороды. А что я знаю о нем, о Медведеве, кроме того, что за время пребывания его во власти мрот не вырос до прожиточного минимума, и народ выбирает, а количество миллиардеров с 7 выросло до 78, и коррупция растет, и этот курс власть хочет сохранить, выдвигая Медведева», пишет нам Лидия. «Насколько больное общество можно определять по количеству сторонников КПРФ и ЛДПР, карманных партий, марионеток?» Пишет нам очередной киндер-сюрприз, это уже ответ. «Президент существовал и работал в таком виртуальном мире, у него нет реальных соотношений и связей людей, вероятно, понимания связей». На этом мы завершим ответы на вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Спасибо всем, кто ответил нам сегодня. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий программы «Время свободы» Алексей Кузнецов желают вам самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».